Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, председатель Екатеринбургского городского родительского комитета Валерий Шапхатович Ниталиев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня исполняется 11 лет, как, Валерий Шапхатович, мы с вами на одной из патриотических конференций встретились, и я помню ваши вдохновенные такие выступления. Меня очень заинтересовала вот эта патриотическая родительская тема, и все эти годы вы ей верны, то есть вы все время ей занимаетесь и сейчас не прекращаете.
Ну да, как-то вот запала эта тема.
Хотя дети уже выросли и...
А что, дети,
стали родителями.
Не, дети выросли, а уже скоро внуки в школу пойдут. Все равно надо будет и школьной темой дальше и заниматься, потому что точно так же надо смотреть, чему учат внуков, как их воспитывают, какие навыки им прививают, и что из них получится по окончании школы. Это все равно надо все не оставлять без внимания.
Такое очень важное звено – это воскресные школы. Я знаю, что... Вы сейчас занимаетесь, так сказать, обустройством воскресной школы в храме Казанской иконы Божией Матери.
Мы помогаем приходу Казанской Божией Матери при Институте бизнеса имени Ильина, чтобы хорошо эта школа функционировала. Все они делают сами, родители, прихожан приводят детей. Мы просто где-то, ну, чем можем, тоже помогаем, подсказываем, какие бы, может быть, темы вести. Больше мы работаем и ведем беседы с родителями, пока дети учатся. Родители свободные бывают, правильно? Они ждут же их. И вот в этот момент мы помогаем педагогическому коллективу воскресной школы, там уже есть спецсовет, мы помогаем педагогическому совету школы нужные темы подкидывать, потому что все-таки прошли же и секс-просвет тормозили, и всякие... отклонения безнравственные и ювенальную тему прошли, и форсайт с чипированием. Это же все мы прошли во всех этих, можно сказать, проектах, акциях по остановке вот этого, все заразы участвовали.
Ну, то есть, знаете, как к этому относиться, не паниковать, и, наверное, родители сейчас многие все-таки переживают.
Переживают, да. Хотелось бы, чтобы они действовали побольше, а поменьше переживали, потому что но ведь для того, чтобы изменять, вот если бы мы тогда не действовали вот во всех акциях, про которые я говорил, да, если бы мы тогда не подняли шум и не добрались бы до президента по секс-просвету, да, что нельзя в младших классах показывать всю эту гадость, которая уже выкинута из Латинской Америки, да, про... Если бы мы это не действовали, мы бы не ходили на первые каналы, не поднимали бы там... шум, не делали брошюры, там всякие фильмы, нам мелкие, маленькие, как про виналку, там стена, она расходилась с большими тиражами, да, то эта система бы не остановилась. Митинги. Помнишь, сколько мы там митинговали-то на площадях ходили?
И помню, например, митинг в защиту Муаммара Каддафи в 11-м году около французского посольства. Почему-то все забыли, что Саркози бомбил Ливию очень серьезно,
да,
как бы убивал там детей.
Да, у меня тоже
французы бомбили Ливию, сейчас эти бомбы летят в саму Францию. Почему-то никто об этом не помнит. Я помню, когда мы стояли у французского посольства, нас называли клоунами, говорили, где Ливия, где мы. То есть народ тогда не понимал, чем это может все закончиться, а почему-то родительский комитет уже понимал. То есть вы как-то анализируете ситуацию, которая происходит, и смотрите немножко вперед.
Не то, что я. Это наш коллектив. Это же была идея члена родительского комитета Людмилы Карповой. Она же очень тогда приняла близко к сердцу вот то, что с Каддафи творят. И она же тогда нас всех подбила, что нельзя стоять, молчать, надо идти. Хотя пусть постоим. Если ничего не будет, не будет. А вдруг какой-то резонанс от нас пойдет, да? Поэтому... Наш же коллектив, он же все равно сохранился, работает. Идеи разные приходят. И, кстати, сегодня такой хороший день. Сегодня же, возможно, первый день перемирия в Сирии. Конечно, тогда уже было понятно, что это творят, ну, определенную неразбериху в головах у народа Ливии. Ну, как и у нас тоже же хотели. У нас пока до кровавых не доходило. Но если бы тогда вот они, как бы народ, ну, или мы там вместе с народом, да, мы тоже, мы где-то инициаторы были некоторых проектов. Если бы тогда вот безнравственность не стали бы останавливать, и у нас могла бы такая же система быть. Тогда много народов стало, и вот начиная вот с Секспросвета, это 2006 год, ну, кстати, 10 лет, в церкви мы первый раз собрались на городское родительское собрание, чтобы приостановить вот эту Холлис, центр Холлис закрывать.
Ну, хорошо, сейчас на уровне государства совсем другая тема пошла, и вроде бы можно успокоиться, но все равно лазейку ищут те, кто этим занимается. Сейчас немножко по-другому стали обрабатывать детей. Например, социальные сети, где они постоянно находятся, отсутствие семейной жизни, что жить без детей – это хорошо, нужно наслаждаться. Постоянно эти темы девчонкам молодым в голову вбивают, парням какое-то вот такое разрушение изнутри, растление такое идет ползучее. И главное, что с этим сделать, непонятно, потому что мы не можем контролировать социальные сети и не можем контролировать вообще всю систему образования.
Ну, кто-то сказал, это же можно так подойти к вопросу, что мы не можем контролировать. Откровенно мы можем происходит. Контролировать соцсети. Ну, во-первых, надо начать с того, что соцсети – это уже, ну, как кофеварка, холодильник, кружка, чашка. Это уже быт, обыденность. Соцсети – это уже в нашей жизни естественная система. Даже патриарх Кирилл имеет свой аккаунт ВКонтакте. Я захожу иногда на его страничку, смотрю там, какие новости выкладываются, какие идеи даются, да. Вот он там поздравлял Фоти, когда он на «Голосе» занял первое место. Вот, то есть это обыденная уже система, поэтому мы с этой системой должны, или же можно взять точку зрения, говорить, что это плохая система, не ходи, не сиди, одна точка зрения. Да? Вторая точка зрения – пытаться использовать эту систему, чтобы не безнравственные люди же ее используют для того, чтобы наших детям нашим мозги-то запудривать. Да? Они же ее используют. Они грамотно, умело закачивают туда нужную информацию, раскидывают ее по своей сети, раскидывают еще ее дальше, используют современные технологии там, продвижения, да, там информация. Но точно так же и мы же можем уже закачивать туда нормальные, нравственные ценности, информацию. В принципе, вот для нас, для православных, предстоятель показал пример. Сделал там свой аккаунт и потихонечку через его страничку патриарха какие-то даются новости, ну, какие-то точки, на спорные вопросы, на какие-то интересные вопросы для молодежи, какая-то точка зрения дается. Принимается, не принимается, это совсем другой вопрос, это другое обсуждение, да. Ну, то, что пошла нужная информация, это же тоже хорошо. А если больше будет туда информации закачиваться, чтобы открыли какую-нибудь, нажали им какой-то вопрос, да, по целомудрию или еще такого, чтобы не гадости вылетали оттуда. А кроме гадости еще вылетали, открывались странички, открывались всякие темы, где хорошие пишут о нравственных ценностях. Сейчас социальные сети формируют их мировоззрение очень мощно. Ну, есть семья формирует мировоззрение, родители формируют мировоззрение, школа, книги, там, ну, любимые какие-то занятия. Ну, и потом интернет. Если взять по процентному соотношению, наверное, интернет самый большой авторитет. А мы его отпускаем и говорим, что там нельзя все отладить. Ну, как нельзя? Я уже, когда вот мы после «Форсайта» у нас получилась пауза, мы захотели же тогда систему образования и воспитания до 2030 года свою предложить. Хотели сделать, да, проект. Ну, он не пошел, не получился. Его не приняли тогда, нашу идею, что нужно к информационному будущему относиться по-другому. Или мы им будем на него влиять, чтобы оно наших детей не заглатывало, или же мы с ним не можем, не сможем мы ничего там сделать. Вот две точки зрения, да?
То есть вот этот вот момент духовного подъема, патриотизма, возрождения, он все равно временный. Сейчас наше старое поколение уходит, ну, лет 10, 20, 30 и у них есть. Они сейчас выжидают реваншисты, как выжидали в свое время бандеровцы, засевшие там в 40-х годах, и думают, ладно, подождем немножко, подождали. Также и эти, ага, решили, значит, скрепы духовные, президент у них нормально появился, переждем. 10-20 лет, дети уже наши, мозги промыты, технологии отлажены, И вот тогда уже мы уже выступаем, так сказать, единым фронтом. И сейчас все для этого делается. А мы просто в эйфории патриотической, значит, что у нас все хорошо, все налаживается.
Ну, в глобальном, да, вот стратегическом плане, твоя мысль, она подходящая. Что, конечно, люди, которые хотят быть властителями дум, управлять всеми ресурсами планеты, и в том числе и людскими, скорее всего, они так и думают. Но они только не рассчитывают одно. Они же не православные. Дух у них внутри, ну, он мирской. И поэтому здесь они не могут до конца понимать, что мир ведь не сотворен откуда-то непонятно, что люди-то не от обезьян произошли. Да, они же в этих, вот, они же живут вот такими же
ценностями,
да, понятиями. Для них что мы создание Божие, и у нас есть Дух Божий, это им информация недоступна. Они слово «духовное» по-разному понимают, да, чем мы. И Дух Божий, который формирует наше мировоззрение, защищает наш мозг от всяких растлений, да, он у них в голове не присутствует. Поэтому они четко все планируют, как рационалисты, но вот духовная составляющая, Иисусовая, у них отсутствует. И поэтому они так думают и хотят, но неизвестно, допустит ли Господь то, что они задумали. У них есть технологические сейчас новые технологии, у них сейчас есть финансы, у них есть разработки, площадки, программы, стратегии. У них все есть. У них только нет одного, что это все составляющие. А главное, допустит ли Господь всему этому воплотиться. Но то, что сейчас происходит, конечно, это очень серьезно. Потому что вот имея все такие технические возможности, и еще финансы крупные, там вот 3-4 корпорации, возьмем как Google, Amazon, Apple, да, там, имеют бюджет, ну вот одна Google, по-моему, около 600 миллиардов у нее долларов капитализация, да, компания. Это только активы. Ну, огромные деньги. Огромные деньги. Самые крупные мозги работают, да, вот на усовершенствованием их платформ, да, усовершенствованием их всяких технологий, вот эти айфоны, новые компьютеры, ну, программы. И возьмем этот Microsoft, да, мы же все пользуемся Word'ом, Excel'ом, мы же все в их программах сидим, офисы 2265, все 16, Windows уже сейчас 10 идет, там 8, 10, то есть мы все пользуемся их разработками. Они работают над этим делом. И они сейчас формируют запросы, они сейчас формируют всю словесную базу интернета, они формируют. Поэтому, чтобы нам быть авторитетами у наших детей, чтобы они наши ценности принимали, понимали, еще и полюбили, ведь надо, чтобы не только они в семье это там за столом, за чаем это все постигали. Надо же, чтобы они и мы были для них и авторитеты, как люди, которые понимают работу с соцсетью, работу, чтобы мы вот эти все программы, у нас мы тоже отщелкивали, тем более время идет. Сейчас идет технологическая революция. Как говорит Герман Греф, каменный век закончился не из-за того, что закончились камни, они же до сих пор есть, правильно? Каменный век закончился потому, что появились новые технологии. Вот точно так же сейчас идет новая технологическая революция. Сейчас в приоритете будут со временем, вот как ты говоришь, группы готовят, они потихонечку знают, ну да, пусть они там патриотизм крутят, мы посмотрим, они изучают эти темы. Google-то все запросы ловит, все. Вот эта программа, которая поставила себе целью, чтобы знать о человеке все вообще от и до, все наши интересы знать. Ну, всю информацию, раз мы там почти сейчас Google Chrome пользуются процентов 60-70 россиян. Ну, вот я работаю в теме вот в этой информационной. Я смотрю источники, из которых там, например, там, на нашем, мы же сайт, когда у нас, наш сайт тут 10 лет уже скоро, ИГЛК. У нас был же по ювеналке вообще интернет-штаб родителей был, интернет-штаб, чтобы можно было по всей стране. Мы использовали те же технологии, как сейчас используют там на Западе. На Востоке вот эти, по Твиттер там, да, поднять людей. У нас же тоже был интернет-штаб родителей. Все родительские комитеты примерно были в контакте с нами, правильно? И нужно было, мы быстренько могли организовать. Вот помнишь, это форум это делали в Москве, гражданские форумы по защите нравственных ценностей. И со всей страны же приезжали, и рассылки делались. А сейчас нам надо по-новому переосмыслить вот те идеи или те задачи и ту опасность техническую, которая идет от тех людей, которые мыслят не так, как мы, которые хотят, чтобы машины, программы, роботы уже управляли.
Иногда кажется, что мы с ветряными мельницами боремся, потому что все равно продолжается вот эта тема среди такого консервативного православного слоя людей, что вот паспорта не те, значит, электронный паспорт ни в коем случае, ИНН продолжается еще до сих пор. А уже настолько все вперед убежало, что, например, родители прислали информационный, значит, урок, который должен проводиться во всех школах. Урок информатики подготовленный, называется «Час кода». То есть можно набрать в поисковике, опять же, посмотреть, что такое «Час кода». Там есть видеоролик, он рассказывает об информатике, какая-то интересная наука. И там есть такой сегмент, фрагмент, как замечательно вшить себе в руку чип, и тогда тебе доступно много чего.
Третий блок, пугающий, интригующий. Сейчас вы увидите человека-киборга. У него в руку вшит чип, которым он умеет открывать электронные замки. Жуть, конечно. Но на вживление компьютера в собственное тело этот человек пошел не ради обретения каких-то суперспособностей, а ради обеспечения безопасности в будущем мире.
Смотрели фильм «Терминатор»? Там вот был робот. Примерно то же самое и я. То есть я тоже киборг, потому что у меня вот здесь между большим и указательным пальцем есть биочип, то есть микросхема с антенной, и я могу с ней взаимодействовать с кучей разных девайсов. Например, я могу открыть машину, войти в офис. В теории, если сейчас до работы, можно проходить в метро, можно что угодно открывать на самом деле, можно разблокировать мобильное устройство уже сейчас. Чип – это, по сути, попытка сделать так, создать условия, при котором вся информация, она доступна только мне.
То есть это уже обыденность, и это уже на школьных уроках детям объясняют, насколько это хорошо и удобно. Герман Клименко, который помощник по интернету президента, недавно назначенный, в своем интервью, просто походя сказал, ну чипы само собой. Даже никак не комментирую, то есть это уже все пройденный этап. В общем-то, немножко жутковато становится, потому что уже нас особо никто и не спрашивает. Уже эта технология уже вчерашний день практически.
Нет, это не технология вчерашний день. Это опять, если вернуться к 2006 году, там тоже обыденность была, что готово, все это сексуальная революция, она и будет. Все это гостевые браки, и вся вот это вот, то, что они сейчас предлагали тогда, что все это обыденность в их головах была. У чиновников, у Министерства образования, там у некоторых даже вице-премьеров. Ничего такого страшного в этом нету. То, что они так думают. Пусть думают, да?
Но это уже во всех школах, это уже урок.
И это информатика, но мы же, никто же не отменял в законе об образовании статеечку, да, что управление школой носит демократический характер. То есть родительские комитеты, они имеют большие права на не только там помощь школе по строительству, там еще каким-то делам, да, но они же еще имеют контроль за содержанием образования, да. Если грамотно выстроить систему работы родительского комитета, то можно смотреть, а что преподается, как это будет влиять на детей, какие они ценности принесут. И можно эти темы поднимать, тем более можно же пользоваться тем, что ну, такая стратегия, большая стратегия России, да, до 2020 года, да, это духовный патриотизм и на традициях православия. Президент ходит в храм, ставит свечи, стоит на литургиях, министр обороны на парад едет, крестится и потом поехал, да. То есть, значит, эту всю систему можно использовать и грамотно подавать, что информационный век, надо не забывать нравственные ценности, которые нам дали именно вот такую Россию, которая сейчас есть. И эти идеи все на базе православия. А чипирование и новые некоторые электронные технологии, да, и новые информационные технологии, они могут нести вред, потому что чип можно поставить на уровень, что не надо о нем говорить детям. Это не нужна информация пока для них. Не на всех уроках надо, хотя бы отбивать, чтобы не с пятых классов начинали. Повыше там классы, там искать другие примеры, где это будет вредно, и начинать делать. То есть здесь стоять нельзя, здесь надо обязательно выстраивать систему защиты. То есть вот, когда мы закончили вот тогда с Форсайтом, мы же, и вообще родительский комитет после, вот после того проекта, когда ювенальная юстиция остановилась, вот этот Форсайт-проект 2030 с чипами в голове мы сняли с Госсовета. Ну, у нас как бы получилась пауза почти вот до этого времени, до сегодняшнего времени, потому что надо было понять, какие сейчас новые опасности идут, да, и что можно делать, чтобы эти опасности от наших детей огородить, там, щит поставить, да. Вот для меня раньше было непонятно немного, потому что электронные карты я видел, что это опасно, паспорта, да, опасно, всякие турникеты, это опасно, здесь надо систему защиты выстраивать. Но есть разные опасности. Есть пуля, есть граната, есть снаряд, есть атомная бомба. Разные есть, ну, скажем, уровни опасности. Мне хотелось в своей голове охватить вот, ну, максимально большой объем, откуда идет опасность. И сейчас я вижу, что вот главные опасности идут из тем, что хотят захватить управление нашим мозгом не только чипами. Сейчас в свободном доступе в интернете прогноз одного из таких очень серьезных людей планеты. Это технический директор Гугла Рэй Курцевел. Он написал технический прогноз развития человечества до 2100 года. Он по годам прямо писал, как будут информационные технологии влиять на наш век, на наше общество. В принципе, про чипов там почти нету, про чипы.
Ну да, вот перед нами этот прогноз. Действительно, получается, чипы – это такая вещь. Действительно, это... либо вчерашний день, либо промежуточный, да, какой-то, да, маленький
момент. Промежуточный этап. Момент, потому что сейчас они, самая главная их задача – это улавливать все сигналы нашего мозга во время работы. Я думаю, что работа с компьютером через Google Chrome, понимая все наши запросы, видя все наши тексты, мы же все, что пишем, документы, какие-то статьи, там рисунки делаем, да, смотрим фильмы, смотрим там кто-то о цветах, кто-то еще о чем-то, о собачках, кто-то о кошечках, кто-то там в одноклассниках переписывает. Это все соцсеть, и если взять Google Chrome, тоже как большую соцсеть. Мы же в каком-то браузере все это делаем, да? А самый популярный и браузер, я думаю, что он и останется популярным, это Google Chrome. Наш Яндекс русский, ну, он не будет такой популярный, он не выскочит уже поздно. И они всю эту информацию формируют. И когда-то, как говорит вот этот технический директор, вы встанете, сейчас же уже можно будет часть уже заданий компьютеру давать без мышки. Голос, голосовое сейчас не только там вот галстук там найди там, гору Гималай, там, открой WhatsApp, там, открой там Excel, дай мне вот эту программку.
Ну, то есть то, что они показывают, то окей Google, да?
Да, окей Google, вот это Cortana у них там помощник. Скоро это будет уже по голосу, будем там кофе варить, так, открывай мне это, ага, еще даже по голосу, прочитай мне вот там то-то, да? То есть все, это будет уже собеседник, компьютер будет уже хороший собеседник. И он некоторые вещи будет даже сам говорить, слушай, там, Валерий Шапкач, ты же хотел, у тебя планы, я же календарь же ставлю, календарь там этот, не забыл тебе сегодня на туда съездить, то-то, а, да-да-да. Это уже идет четкая замена, подкладывание нам помощника, и через него они будут знать и так все без чипов, потому что вся информация, если аккаунт открываешь, что, всю информацию даешь. Если мне надо сейчас делать какие-то транзакции такие, да, деньги переводить быстро через, например, WebMoney. Ну, удобная, самая маленькая комиссия там берется, да, если что-то я хочу купить там, да, вот какую-то программу, что-то такое, да, чтобы не скачивать, не воровать, а купить. Если через Яндекс, я загоняю там с Яндекс кошелька, оплачиваю, или через Сбербанк, там комиссия там 10-12%. Если я, например, через WebMoney, там 0,8-1%. Ну, тут сейчас тяжело экономически, да? Поэтому я пользуюсь этими возможностями, куда деваться. Но для того, чтобы у меня кошелек был не там 2000 в день гонять, а нужно там 10-15, да, то я должен уже дать сканированный паспорт, фотографию туда, ну, ту информацию они хотят. Чтобы, как бы они объясняют это, чтобы мы были убеждены, что вы, то, что вы хотите сделать, гарантировано, ну, чтобы не попасть там. И вся информация у них есть, и без чипов есть. Вот это опасно. Вот если это, поэтому идти по Гуглу, до 2030 году робот будет как кофеварка, робот, который будет делать сложные задачи нам, помогать делать. Не то, что там пылесос там, или еще что-то такая там безделушка, да, который будет у нас помощником. И компьютер, это будет уже система, которая будет иметь интеллект в человеческом понимании к 30-му году. Вот он потихонечку, они изучают нас сейчас, компьютеры, загоняются мы туда всю информацию, потому что мы все интересы наши, и хобби там, другие интересы, все идет через компьютер в основном, сейчас не через книги.
Наши близкие, через кого на нас можно влиять, да, тоже?
Да, все записывается все там, ВКонтакте же ты фотку ставишь там, еще что-то там ставишь, да, на свадьбах там был, там еще что-то, это вся информация, мы сами ее туда загоняем, а они это обрабатывают, там куча людей сидит.
Ну вот правильно, многие даже батюшки говорили, что не надо бояться чипов, потому что отречение от Христа должно быть в другом виде. Ты должен, не то что тебе какую-то прививку поставили, загнали тайно тебе чип, а ты должен произнести это отречение. Вот это и будет то самое как бы действие, которое в конце времен. Действительно, чипы, ну, пока они пытаются его очень серьезно продвигать, и сейчас все чаще и чаще звучит, что чип поможет организму вовремя обнаруживать болезни.
Ну, то есть такое.
Если вы хотите вовремя узнать, что у вас там рак начинается или еще что-то, то чип вам поможет, и многие люди, конечно, согласятся и пойдут с удовольствием на это.
Да, это даже не вшиваемый, может быть. Сейчас они как таблеточки, его заглотить можно. Он потом, это биологические даже вещи, они потом растворяются, они, главное, в кровь входят. Им нужны импульсы наши уже сейчас. Они должны понимать, как работает мозг, потому что ведь в 2040-м, по-моему, году, он пишет, да? В 2040-м году. В 2044 году небиологический интеллект станет в миллиарды раз более разумным, чем биологический. 2044 год. Небиологический интеллект станет в миллиарды раз разумнее, чем биологический. Машина уже будет настолько быстро выдавать решения, что нам надо будет, ой-ой-ой, как с ним
трудиться. То, о чем мы говорили, не 20-30, но пусть 20-50. Человечество войдет в эту систему и поработится. С другой стороны, мне непонятно, вот в фильме «Слабый должен умереть» там же собирается вот эта компания, близкая к мировому правительству, и Билл Гейтс говорит, что через вакцинацию, через эти стерилизующие прививки, через всякое там ГМО, мы должны довести количество человечества до полумиллиарда, даже не золотого миллиарда, а полмиллиарда человек останется. То есть вот эти избранные-то, что они потом будут делать-то, кто на них будет работать?
То есть, на них будут работать машины. Машины будут работать, если только машины потом не станут умнее их.
Значит, получается, нам, в принципе, машины не страшны, потому что к тому времени всех нас уже и так уничтожили.
Не-не, это все, мы вот сейчас наш разговор выстраивается не из-за того же, чтобы рассказать о таких страхах, которые нас ожидают, да? Это мы просто рассматриваем, как движется прогресс, и мы рассматриваем это серьезно, потому что это уже ни сказки, ни фантазии, да. Вот у меня здесь есть, вот раньше я когда комсомольцем был, потом на заводе работал, супруга у меня была председателем общества книголюбов, и мы любили читать книги, да. Вот Жюль Верн, Уэллс, Беляев, Кларк, Азимов, Брэдбери, да, это были, ну, научную фантастику мы с ней очень любили. Я вот как-то смотрел сейчас, что из научной фантастики, да, которую мы... Я тогда думал, ну, как глава профессора Беляева, ну, Фэ Дойля, да? Ну, фантастика, бред. Как так можно сделать, чтобы голова говорила, а к ней были только подведены все жизненные там функции, органы? Сейчас это пересадка головы уже в следующий год, по-моему, да, будет пересадка головы. Но только, правда, голова будет пересаживаться пока в другое тело. Но ведь все, как сказать, капилляры, все жизненные важные сосуды будут же соединяться у головы и у того тела. Да? Вот мужик же какой-то, программист тоже наш, русский, согласился, чтобы ему голову пересадили, инвалид. Уже все, уже идет подготовка к операции. Он уже дал согласие, потому что он инвалид. Он на колясочке, у него тело почти не работает. Работает только голова. И он хочет теперь себе свою голову пересадить, ну, в другое тело. Если будет там вот такой, как донор называется там. И он уже все не жилец. Вот в это тело посадить его голову, и он хочет иметь нормальное тело.
То есть это же реально же? Ну, сколько лет прошло? Ну, 25, 30, может, ну, 30, ладно, 30 лет прошло.
После того, как у меня это поразила эта книжка, я еще думал, блин, смотри, интересно. Продавец воздуха. Сейчас уже воздух. В Японии уже начинают продавать воздух. Чистый. В каких-то пакетиках там, в чем-то. Можно подышать чистым кислородом. Купить его. Естественно, все. Вертолетики там. Раньше вот тоже я читал этот Жюль Верн. Про вертолет писал. А потом это все произошло. То есть мы оцениваем то, что сейчас нам выдали прогноз, да, технический прогноз до 2100 года, да, мы его должны рассматривать, что это может быть и не фантазия. Потому что я был пацан, и это читал Беляева, да, про глава профессора Дуэля, я-то точно думал, да, это бред, но это все сбылось. Значит, вот сейчас те вещи, которые они описывают, что в 2045-м там будут 3D-принтеры во всех больницах стоят, которые будут органы нам лепить, если он вышел из строя. Я уже как бы не говорю, что это бред. Но я просто... Для чего сегодня вот этот разговор мне интересен, да? Что ведь можно многие вещи... Мы уже знаем прогноз. Мы уже знаем четкую дорожную карту, куда хотят вот эти все мудрецы прийти, современные технологи, типа Билл Гейтса, да? Мы уже это все знаем. Они нарисовали дорожную карту. И они примерно... Я думаю, что некоторые вещи они не указали, чтобы не пугать. Потому что там они к бессмертию идут, еще к чему-то там, да, ведут. И надо рассмотреть и посмотреть, что серьезно, где какие технологии готовятся, и каким, и искать пути, как можно было бы те вещи, которые можно остановить. Вот видишь, то, что мы, когда мы остановили ювенальную юстицию, секс-просвет остановили, даже мы с Госсовета сняли вот этот чиповый, да, форсайт. Это было подвластно, потому что это все было на территории России. Сейчас делает Google, Amazon, Microsoft, Apple. Другая юрисдикция. Мы не можем там прийти к ним и митинги устроить. Нас просто пересажают. Даже не пустят в страну. Значит, каким образом надо это все приостанавливать? Что нам надо сейчас делать? Вот так как у нас воскресная школа получилась в Институте бизнеса, имени Ильина.
Там штаб-квартира теперь.
Пока мы там собираемся. И вот я бы хотел сейчас, если радиослушатели есть, которых эта тема тоже интересует, то надо организовать сейчас дискуссионный клуб. То есть надо посмотреть, что действительно накручено, а что реально уже идет, что делать, каким образом где-то приостанавливать, каким образом пытаться нашу молодежь защищать от совсем уже потока грязи вот этой безнравственной, да? Как это защищать? Ведь в нашей стране не стопроцентные православные и верные при том еще, правильно? У нас же атеисты есть, мусульмане есть, евреи, буддисты. У нас же много разных конфессий есть. Поэтому мы же не можем везде все закрывать и только говорят, что это будет вредить там, нашим православным людям, да, скажут, вы же в светском государстве живете. То есть надо умело выстраивать системы. Сейчас надо защищать людей, детей наших от тех информационных технологий, которые точно идут на разрушение духовного потенциала.
стержня духовного, православного духовного стержня, да, надо здесь искать ходы. И искать ходы нужно в рамках правового поля, никуда мы не денемся. Нужно искать ходы в рамках мировоззренческого какого-то площадки, потому что мы не одни на этой площадке российской живем. Находите союзников там, у них тоже есть дети, у всех. Можно доходчиво объяснять. И опять использую интернетик, да? Делаю хорошие презентации, делаю хорошие вырезки из программ, показывая, точно так же можно показать будущее, как вот это может быть вот перевернуто и обращено против детей, и их тоже, в том числе, их дети тоже получат. И они тоже исчезнут со временем, если будет 500 миллиардов, почти ни одна, может быть, из России один человек, вот это 500 миллиардов, ну, может, два попадут, а остальные нет, да, сказать, ну и что вы, остальные, вы не обольщайтесь вот этими конфетками, которые вам в золотой обертке, потому что в этой конфетке там такой яд, что и вас коснется, и вас не будет. Поэтому я бы хотел, чтобы мы каждое воскресенье же у нас после литургии в храме Казанской Божьей Матери при Институте бизнеса, это где центральный рынок, значит, с 11 до 2, до 3 мы там бываем, находимся, разговариваем, обсуждаем идеи. И поэтому я бы хотел людей, которые именно информационную тему хотят со всех сторон, начиная даже с этих карточек, потому что надо везде ставить препоны, где можно информацию не давать, потому что мы уже знаем, сейчас любую базу можно купить информационную. Но, значит, надо поосторожнее.
С персональными данными, да?
Да, поосторожнее надо. Теперь, зачем кругом везде совать паспорт ребенка в компьютер? Это если у них леса нету там где-то в Китае. Ну и ладно, бумага на весь золото. А у нас лес есть, бумажные комбинаты работают, бумага есть, ручку никто не отменял. Ну пишите, делайте на бумажных носителях, архив большой делайте. И сейчас можно информацию более четче, ну, можно даже закатывать, пусть на дискеты, там, да, на диски, но не в интернет складывать, а вниз, с бумажки даже скатайте, и компьютеры, и пользуйтесь ими на компьютерах, которые не подключены к интернету, потому что он уже не умный, он только умный через интернет. Пожалуйста, ведь можно это все делать, но только надо, чтобы объяснять это ведь все. Когда надо было жестко, вот в те года, мы же когда встретились здесь 11 лет назад, тогда же жестко было, митинги, скандалы, крики. Но если нам не нравится, мы должны не то что кричать, там кулаком стучать, слюной брызгать, да, как Хрущев. Я вам покажу Кузькину мать, да? Нет, мы должны аккуратненько все это изложить, рассмотреть. Сколько мы убрали безнравственной рекламы-то с городской площадки? За счет чего? За счет того, что у нас была этическая комиссия. Там были несколько человек, имеющие образование и степень, да, там докторскую, там кандидатскую, да, которые могли сказать, да, эта картина, если она висит около школы или даже там на улице вот на такой, люди проходят, она, ее бы надо убрать. Мы же, с нами же спорили эти, кто рекламу-то поганенькую, да, там, они же спорили, они доказывали, что эта реклама не несет уже вреда. А у нас были люди, которые имеют авторитетное право, да, там, степень кандидата или докторскую по той теме. И он объясняет, что тых-тых-тых-тых-тых, вот, все раз, доказал. Доказательная база нормальная. И это не надо же забывать. И надо это все использовать и действовать. Кстати, вот у нас сейчас в оперный театр ходили наши мамочки и бабушки на спектакль. И там про пьянство, алкоголь. Детский спектакль, сцены с алкоголем, там, с этим. Многим не понравилось. Я не буду говорить, какой спектакль. Наши мамочки сразу же написали туда, бух, письмецо. И еще куда-то там толкнули. Ну, не в прокуратуру, или в прокуратуру даже. Все, пришел ответ, что оперный театр очень благодарит за такое внимательное отношение к репертуару. И мы его, этот спектакль, у нас два варианта. Или мы его вообще уберем, или же мы там эти мизансцены, которые с алкоголем, переработаем, чтобы не наносить нравственный ущерб детям. И в оперном театре сейчас идет там, не в оперном, а в ТЮЗе идет там провинциальные какие-то нравы, что ли, там какой-то голландский, или ну, тоже какой-то спектакль. Наши мамочки специально взяли билет, сходили туда, посмотрели, и письмецо тоже Куйвышеву написали, и еще там куда-то написали. Просим рассмотреть этот спектакль с нравственной точки зрения, потому что там такие сцены поганые есть. Да? Вот, то есть все можно делать. Сейчас нам, у нас много инструментов хороших, которых мы можем использовать для того, чтобы все-таки уменьшить вот эти угрозы, про которые мы говорили. Если люди есть, то я приглашаю вот каждое воскресенье, пожалуйста, где-то с 11, с 12 после литургии, можно в Институте бизнеса собраться, обсуждать. Там вот у нас, кстати, 13 марта будет Масленица, воскресенье, прощенная Масленица будет. Можно приходить, и мы бы могли тогда разрабатывать свои какие-то дорожные карты, программы, как остановить где-то угрозу, как работать и с чиновниками, и с интернет какими-то площадками, хотя бы пока на территории России. А следующий этап – это надо будет уже работать в тех государствах, где наиболее опасная угроза. В мире сейчас много людей смотрят на Россию как на страну, которая будет защитницей традиционной нравственности, вот такой вот традиционно-семейной нравственности, да, где любовь все-таки чистая, целомудренная будет сохраняться, дети будут расти именно в послушании к родителям, потому что многим сейчас это надо. Поэтому я приглашаю всех.
Спасибо, господи, Валерий Шапхач. Значит, центральный рынок 6. В воскресенье все время вы там находитесь после литургии в Казанском храме, вы идете в институт,
в институт бизнеса,
который рядом находится. Да. Там уже все на вахте знают, что воскресная школа собираются родители. Все спокойно проходят. И...
Там много аудиторий. То есть это же институт. Там у отца Александра Меняйло все настроено.
Можно собраться, обсудить, вообще устроить дискуссионный клуб.
Без проблем. И все информационные вот эти инструменты, компьютеры всякие, и все, что нужно.
Потому что в одиночку тяжело, конечно, справляться с этим и думать, что делать, а вместе можно что-то...
Да, потому что идеи нужны, идеи. Надо, и потом надо процеживать свои идеи через пропуска, как через сито, чтобы бредовые не показались. Потому что, чтобы нам не сказали, что мы маргиналы, которые ни о чем не понимают. Сами не разобрались в этих технологиях, сами не пользуются. Еще всем людям мозги пудрят, да, но надо... Очень четко по земле ходить, стоять на земле, потому что против нас те, кто людей, которые будут это тормозить, будут большие атаки.
Грамотных товарищей.
Очень грамотных, очень грамотных, богатых, умных, обеспеченных, имеющих весь доступ к информации.
Спасибо, господи, Валерий.
Всего доброго, до свидания. Если наш разговор кого-то затронул, пожалуйста, можете с нами вступать в контакт.